богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Скажите слава Иисусу Христу. Ну какое слово вот приведено? Оживотворил. Оживотворил. Со Христом. Воскресил вместе с Ним. Это то, что говорит Слово о нас, друзья. Это то, что говорит Слово о нас. Он оживотворил нас со Христом и воскресил вместе с Ним. И наша жизнь – это не смерть, не страдание, не безнадежность. Наша жизнь – это воскресение. Воскресение вместе со Христом. Аллилуйя. Второе место, которое я хочу прочитать, послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном, потому что вы умерли, и жизнь ваша скрыта со Христом в Боге. Тема моей проповеди сегодня о горнем помышляйте. Итак, Писание говорит, факт, который совершился на Голгофе, совершился в духовном мире, смерть и воскресение, и он говорит, что мы оживотворены со Христом и воскресены вместе с Ним. И дальше Павел говорит в другом послании, итак, если вы воскресли со Христом, кто здесь воскрес со Христом? Аллилуйя! Если вы воскресли со Христом, вот есть определенная практическая часть, которая помогает нам жить и познавать жизнь во Христе, и познавать жизнь в воскресении. И Писание говорит, апостол Павел вразумляет нас, что начинается все с нашего мышления. Начинается все с нашей внутренности, с нашего мышления. О чем мы думаем? Итак, в послании Ефесянам написано, что мы сидим на небесах. Он посадил нас на небесах, Он посадил нас на престоле. И Он говорит, если вы сидите на небесах, то думайте, мыслите, образ мышления, пускай будет о горнем, вышнем, а не о земном. О вышнем, а не о земном. Друзья мои, я сегодня хочу поговорить о чем мы думаем. Каковы наши мысли? Вокруг чего вертятся наши мысли? Куда направлено наше мышление? О горнем помышляйте, а не о земном. Ищите, слово ищите, горнего, высшего, небесного. Ищите небесного. Ищите небесного. Думайте о небесном. Думайте о высшем. Где? И дальше вопрос такой возникает, а что такое горнее, что такое высшее, что есть, о чем мне думать? Павел, слушайте его мысли. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите высшего, горного, где Христос сидит, одесную Бога. Знаете, я сегодня хочу привести несколько мест из Писания и показать, что на самом деле успешная христианская жизнь, если мы с вами называемся И есть христиане. Первое, что нам необходимо, это мотивация, небесная мотивация, божественная мотивация. Что двигало людьми? Итак, послание к филиппийцам. Я несколько мест писания, к сожалению, я как обычно забыл, думал, тетрадь с местами писания, поэтому буду по памяти их открывать. Это несколько секунд у меня займет. Апостол Павел пишет послание к филиппийцам, первая глава, с 20 стиха. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему телу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучшее, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду с вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Вы знаете, вот я пытался вот увидеть внутренность Павла. Знаете, вот мы всегда пытаемся проникнуть через какое-то письмо, через какое-то послание, увидеть сердце, правда, человека. Особенно, если это личное послание, личное письмо, увидеть за этим, что человек писал, что он чувствовал, что он переживал. И апостол Павел говорит, что в своем служении, в своем жизни, в своей жизни, говорит, у меня два центра притяжения. То, что его мотивировало, два центра притяжения, он говорит, я раздваиваюсь. И он говорит, влечет меня и то, и другое. Говорит, первое, что меня влечет, потому что это несравненно лучше ничего всего остального, это присутствие Бога. Разрешиться и быть, тут центральная мысль не умереть. Центральная мысль присутствия Христа. Центральная мысль присутствия Христа. То есть более полно, более близко пережить Христово присутствие. И апостол Павел говорит, что я хотел бы в своей жизни быть сейчас ближе ко Христу. Но, говорит, ситуация так складывается, что это невозможно. То есть только после того, как мы отходим в вечность, да, наше присутствие со Христом, причем намного больше присутствия Христа. Но он говорит, это есть нужнее для вас. Другая его мотивация – это успех людей. Успех людей, которым он служит. И он говорит, что если оставаться по плоти нужнее моему делу, то я прибуду с вами. Одно из любимых моих мест, считаю, это Евангелие от Луки, 14 глава. 14 глава. Я вообще называю 14 главу Луки, вот это место, притчи о застольях. Потому что здесь подряд идут все три притчи, которые связаны с пиром. Застольные притчи. Первая притча здесь о том, о гордости. То есть, там, если придешь, садись на место, которое подальше. Значит, начинаем мы с 12 стиха. «И сказал же и пославшим его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей, ни соседей, чтобы они тебя, соседей богатых написано, когда не позвали и не получил ты воздаяние». Послушайте, вот поэтому я и говорил, что есть вещи, которые ты можешь делать в Боге, и со стороны может показаться, что это делает или идиот, или верующий. иррациональные, то есть вещи, которые ну, не поддаются логике. Говорит правда. Говорит правда. Христос говорит, когда ты делаешь пир, не забудь друзей. Значит, я сейчас говорю о принципе, о библейском принципе. Да? Я не говорю, что там, чтобы вы на день рождения созывали бомжей. Подождите, я сейчас не об этом говорю. Подождите, но Христос говорит, когда делаешь пир, не зови друзей, не зови соседей богатых, не зови знакомых, не зови родственников, чтобы они потом когда-нибудь тебя не позвали обратно, и ты не получил за это воздаяние. Ну ведь правда, это нелогично в жизни. Ну ведь правда, мы мыслим совсем по-другому. Ведь мышление наше, ну, наше с вами земное мышление совершенно другое, ведь правда. Я же смотрю, я не знаю, может это у меня, у вас может такого нет. Так устроен этот мир, что ну, ты мне, я тебе, ну какие-то взаимосвязи, какая-то ну, дружба, да? Ведь дружба тоже подразумевает ну, какой-то взаимный обмен, да? Взаимопроникновение. Тут даже, смотрите, тут даже не дружба. Дружба это классно. Но здесь больше, чем дружба. Здесь просто ты отдаешь что-то, и совершенно принцип, ты отдаешь вообще не имея никаких ожиданий. И ты умираешь для ожиданий взамен. Ты просто делаешь и умираешь для того, чтобы кто-нибудь воздал тебе обратно. Ты умертвляешь в себе вообще желание, чтобы кто-то тебе что-то сделал взамен на то, что ты делаешь другим. И хотя, я смотрю, где-то ты там ну, что-то сеешь, да, себя, свое время, свои силы, финансы, там еще что-либо. Ты где-то сеешь, ну где-то там глубоко, глубоко, очень глубоко, но где-то оно есть внутри. Но ты хочешь, чтобы тебя любили все равно. Ты хочешь, чтобы тебе за это воздали. Хочешь где-то воздаяние хотя бы не от людей, хотя бы, ну, хотя бы где-то, чтобы пришло тебе взамен, правда? Это очень взрослые такие места, которые Христос говорит. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. Слушайте, 14 стих. И блажен будешь. Блаженство – высшая форма счастья. Блажен будешь, что они не могут воздать тебе. Ибо. Вот без этого ибо, тогда вообще ничего не понятно. Ну, что должно христианина мотивировать? Ведь это должно быть полное, это не просто молитва покаяния, это не просто тебя окунули в воде, водное крещение, это не просто ты там крестился духом, заговорил на языках, это должно быть постоянное, целенаправленное мышление, которое направлено, это полностью изменение мировоззрения, то есть у тебя вообще иное мировоззрение. И ты что-то, в конце концов, ну так устроен человек, что что-то ты ожидаешь. Ибо воздастся тебе воскресение праведных. Ибо воздастся тебе воскресение праведных. И вот здесь вот становится вопрос, насколько мы искренне, серьезно верим в воскресение. Насколько мы верим в воскресение. Насколько мы верим в небесное воздаяние. Насколько мы верим в небеса? Сколько процентов наших мыслей о земном и сколько процентов наших мыслей о небесах? Павел говорит, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Что такое горнее? Вы знаете, некоторые воспринимают это, ну, один человек был, я не буду говорить его имени, он говорит, я люблю размышлять о небесах. Я люблю размышлять, как я приду туда и лягу на зеленой траве, хотя она будет не зеленая, а какого-то непонятного цвета, она, ну, там будет намного лучше, чем зеленая трава здесь на земле. Я люблю, говорит, размышлять о том, как я буду стоять на стеклянном море и воспевать песни. Я люблю размышлять о том, как я буду ходить по золотым улицам, по небесному Иерусалиму. Я люблю размышлять о том, что как там будет на небесах, мы будем подходить там к дереву. Согласен. Это размышление о небесном. Но мне это больше немножко напоминает мечтание. Ну, нормально, хорошо, когда мы хотя бы иногда задумываемся над тем, что... Ну, знаете, мне кажется, что размышление о небесном – это, прежде всего, ответственность перед Богом, ответственность перед небесами. Ответственность за каждую секунду жизни, которую ты проживаешь, которую мы с вами проживаем. Вздыхаем, выдыхаем, что-то делаем. И вот это мгновение его уже не вернуть назад. Оно ушло. Ведь наш отрезок времени, который дает нам Бог, это аванс Богу нам, это вложение, это капитал, это инвестиции. Это инвестиции. Много говорит об этом Писании. Знаете, Франклин однажды сказал такую мысль, говорит, что этот, который там выглядывает со 100-долларовой купюры, значит, говорит, что все, с чем мы приходим в этот мир, это Божий подарок нам. А все, с чем мы уходим с этого мира, это наш подарок Богу. Вот и эти подарки, вот то, что мы преподнесем Богу, когда уйдем с этой земли, это мы собираем каждый день. И вы знаете, чем дальше мы живем, тем мы больше понимаем ценность жизни, наверное. Чем дальше течет время, чем старше мы становимся, ну так, наверное, тем сильнее ты ощущаешь ход времени, тем быстрее бежит время. Тем сильнее ты осознаешь, насколько коротка жизнь. Я вспоминаю 16 лет, когда тебе было 15, и оказалось, жизнь такая длинная, ты там можешь еще столько, ты еще столько уж... сейчас понимаешь, ну, это далеко не так. Это далеко не так. И знаете, вот христианские... добродетели, то, что мы можем сделать, никогда не может быть, если у нас не будет небесной мотивации. Сейчас откроем Деяния апостолов. Деяния апостолов. По-моему, 8 глава. С 54 стиха. Побиение Стефана. Слушая это, они рвались сердцами. 7 глава. С 54 стиха. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, я вот вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. И, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои ног, одежды ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой». Вы знаете, что меня поразило? Меня поразили последние слова Стефана. «Прими дух мой» не были последними словами. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав это, почил. Вы знаете, что меня поразило? Что вот похожая ситуация, как Христос умирал на кресте. Там семь фраз, которые есть, проповедь такая, семь фраз, которые Христос сказал на Голгофе, на кресте. Но вот эта фраза убивает вообще, поражает. «Господи, прости им, потому что не знаю, что творят». Сердце, наполненное любовью. Сердце, наполненное прощением. Не, то есть, можно было бы сказать: «Господи Иисусе, ты уже видишь небеса, ты видишь открытые небеса, ты видишь небо, ты видишь Иисуса, который, знаете, кто-то проповедовал и сказал, что Иисус сидит на престоле». Но здесь, говорит, я вижу Иисуса стоящего. Он даже встал со своего престола, чтобы принять раба своего Стефана. И он говорит: «Я вижу небеса». Но вот эта фраза, это смысл, да, христианской жизни, прощение. «Я люблю вас, я все равно прощаю. Господи, прости им, потому что не знают, что творят». И знаете, к чему я это хочу сказать? Что если ты не видишь небеса, если ты не видишь небеса, если, возможно, знаете, это было откровение, это было видение, он, Стефан, на самом деле увидел небеса, отверстия, но если твой взгляд сосредоточен на камнях, если твой взгляд сосредоточен на искороженных лицах, если твой взгляд сосредоточен на обидах, которые приносят тебе незаслуженно, если ты не сможешь оторвать свой взгляд от того, что делают тебе, кидают по тебе камнями, и если ты не вырвешься за эту оболочку и не увидишь открытые небеса, ты никогда, друзья мои, мы никогда не сможем прощать от всего сердца, любить от всего сердца, благословлять от всего сердца. Вот видение, видение Вышнего, видение Горнего, оно оторвало его, ну, знаете, это пример, да, я сейчас говорю как о примере, о принципе, да, что христианские ценности, любовь, долготерпение, кротость, воздержание, вера, благочестие, да, которые перечислены Галатам, одно из составляющих, что должно мотивировать нас. Мы должны заглядывать за оболочку видимого. Мы должны хотя бы иногда, но практиковаться в этом, выходить за видимые вещи. Это то, что называется рывком, прорывом веры. Мы переходим верою, мы видим, мы что-то начинаем видеть, то, чего не видят другие. И это видение дает нам силы, это видение накачивает нас, наполняет нас силой Духа. Откуда у Стефана такая сила Духа? Он видел открытые небеса. Вы знаете, откуда у нас может быть сила прощать, любить, благословлять, делать те вещи, за которые не платят деньги, делать иррациональные вещи, накрывать обиды для нищих, делать то, за что ты не можешь получить воздаяние, только открытые небеса. Только видение Бога, только увидеть Его улыбку, только увидеть Его стоящего на престоле. Ведь это, знаете, это многого стоит. Это лучшая награда. В конце концов, мы когда-нибудь это поймем. И поймем это очень скоро. Я иногда думаю, так едешь мимо кладбища, думаешь, лет через 100 вот эти вот все люди, которые там, они же все будут мертвые. Да? Весь Кривой Рог будет лет через 80, там, 100. Все. Ну, так быстро, коротко, да? Ну, мы предстаем пред Богом с чем-то. Еще страшное место читаю. Первое послание к Коринфянам, 7 глава.
Я сегодня, что-то у вас гружу, да? Седьмая глава, с 29 стиха. Павел, наверное, знает, что пишет. «Я сказываю вам, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, пользующиеся миром этим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Знаете, вот мы временно посажены, в послании к евреям написано, что они радовались о себе и говорили, что мы странники и пришельцы на земле. Странники и пришельцы. И вот понимание того, что ты на самом деле, тебе инвестированы эти годы жизни. Бог вложил в тебя определенные таланты, определенные силы, дыхание. То есть запрограммировал, да, твое тело, то есть отражение от того, как был зачат человек, вот он развивается, растет. И потом, знаете, когда вложишь в банк, там, влаживаешь, да, инвестиции, но ты же их не влаживаешь навсегда, там они остались. Ты когда-нибудь забираешь, да? Вот, если тебя отдадут. Но так жизнь устроена, что Бог влаживает нас, и однажды приходит отчет. Все мы предстанем на отчет Бога. И на самом деле, то, чем мы распоряжаемся, ресурсы, которые даются нам, друзья, ресурсы, которые даны нам, все ресурсы, мы должны понимать, что это не наше. Это не наше. Это временное. Временное. Проходит образ мира сего. Пройдет мир. Жизнь так коротка, что останется только вечная. Останутся только вечные ценности. Ну, классно, когда мы, да, там, приобретаем какие-то вещи, да, чему-то радуем. Это нормально. Поймите, что это нормально. В послании к филиппийцам есть такое место. Сейчас. Оно тут немножко неправильно, ну как бы сказать, перевод немножко неточный. Филиппийцам 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, их слава в сраме, запятая, они мыслят о земном». В других переводах написано, они мыслят только о земном. Они мыслят только о земном. Это не значит, что о земном мыслить, это, знаете, у нас вырастают крылья, и мы улетаем на небеса. То есть все, мы уже на небесах. Друзья мои, грех не в том, что мы мыслим о земном. Грех в том, что мы мыслим только о земном. Никогда не вырываясь за пределы земного образа мышления. Никогда не вырываясь за пределы того, который ограничил нас этот мир. Ведь мир мир это не просто вот здесь церковь, там мир. Нет. Мир это образ мышления, мирской образ мышления. Что возможно, что невозможно. Если мы никогда не вырываемся, никогда не размышляем. Друзья мои, давайте размышлять. Размышлять. Просто берешь и размышляешь о атрибутах Божьего Царства. Это не просто размышление о траве и небесном Иерусалиме. Размышление о том, что дает Божье Царство. Размышление, просто берешь и настраиваешь себя на размышление, да, об исцелении. О том, что возможно в Царстве Божьем. Размышление о каких-то небесных вещах, которые тебе приходят. Ведь они у тебя, ведь они у нас, друзья, они у нас есть. Это должно нам. Один талант, два таланта, три, пять, 10 талантов. Кому сколько? Но это все нам дано. Вот это Коринфянам, да, о том, что написано, что пользующийся, как не пользующийся. То есть, ты воспользовался, да, и это только средство, которым ты достигаешь высшей цели. То есть мы можем пользоваться на земле всем, что необходимо нам для высшей цели. То есть апостол Павел говорит, что в конце концов есть высшая цель, которой подчинено все. Есть высшее, да, то есть и Писание говорит, размышляйте о горнем, пусть мысли о горнем и мысли о земном будут подчинены этим мыслям, подчинены мышлению о горе. Вот все начинается с этого. И знаете, когда мы это увидим, на самом деле повода для какой-то депрессии или чувствовать себя разочарованным в жизни, в этой жизни, абсолютно нет, потому что Христос воскрес, и мы воскресли вместе с Ним. А Авраам в послании к евреям написано, что, я уже упомянул это место, что они радовались, что они странники и пришельцы на земле. Почему? В чем это выражалось? Он говорит, что он жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Слушайте внимательно. А какое же было обетование? Послание Римлянам отвечает нам, говорит, что они искали города, художник и строитель которого Бог. И Авраам, будучи одним из самых богатых людей в то время на земле, он смотрел, как некоторые олигархи, подобно Аврааму, они выстраивали города собственные, выстраивали собственные империи. А раньше же как были? Раньше был город-государство, ну, в те времена. Там царь такого-то города, у него там город 50 человек. И прислуги там, и стадо у него пасется 100 человек. Вот это город был такой. А у другого 100 человек. И рыцари там такие с палками, ножами, палками-копалками бегали. Вот это были такие, ну помните, да, войны этих царей, которые. И люди, которые мало-мальски имели деньги, олигархи того времени, они строили себе города, они строили, вкапывали здесь на земле. А Авраам, говорит, написано, послание евреев, почитайте, 11 главу, он говорит, что он не строил города. Почему не строил города? Он жил в шатрах. Вот это вот обращает внимание. Он жил в шатрах. И эти шатры переносил с одного места на другое, с другого места. Хотя денег у него было намного больше, рабов у него было там 300 с чем-то человек. 5 царей побеждал. Свободно. У него денег, финансов было достаточно, чтобы укорениться там, где-то построить свой город, свою империю. Но он радовался и говорил о себе. Мы странники и пришельцы на земле. И искал города художник и строитель, которого Бог. Другими словами. Небесное видение города, в котором Бог пообещал его поселить, освободило его от того, что он использовал свои средства, свои ресурсы не по назначению, не вкладывая их в землю, да, в камни, куда-то туда, куда Бог ему не сказал вкладывать. Получается, что видение небесного, вот когда из Ура Халдейского Авраам выходил, он увидел этот город. На мгновение, просто вот этот небесный Иерусалим, который был показан Иоанну, на мгновение его увидел Авраам. И он подумал, что Бог ему приготовил где-то такой город. Написано, художник и строитель которого Бог. Единственный город, которого художник и строитель Бог, это Иерусалим небесный. На небесах Бог. Все остальное построено руками человеческими. Но Авраам подумал, что Бог его поселяет где-то, и он искал. Знаете, чем занимался Авраам? Он искал этот город. Искал везде. Переходил с одного места на другое, с одного места на другое, с одного места на другое. Переходил. Он искал это видение настолько за видение небесного, видение того, чего не видят другие. Друзья мои, мне не достанет времени, чтобы свидетельствовать о людях веры, о Ное, Аврааме, о Самсоне, о других, которые увидели однажды что-то, что стало их путеводной звездой, что стало двигать ими внутри. То есть они просто не видели того, что, да, сколько говорят там, да, за того же Ноя, да. Он уже увидел этот потоп, увидел, что будет, да. И там строил этот ковчег десятки лет. Люди ходили, показывали, идиот какой-то. В горах живет, строит ковчег. Вот так вот. Вот. Поэтому церковь — это небесный организм, воскресший вместе со Христом. Воскресший. Вот эта церковь и отличает, что есть видение, есть дурная мечта. Дурость в голове. Есть в голове что-то, что и другие скажут: дурак, лох там, там на нем. Подожди, если ты будешь, вот в какой-то момент, если ты думаешь, в какой-то момент, а что я вообще должен? Кому я вообще должен? А что я вообще должен? А что я кому-то обязан? А что я вообще? Усталость такая, знаете, приходит. Духовная усталость. А что мне вообще? Оно мне надо, я что, крайний? Вот тогда, если такие мысли приходят, значит, надо становиться на колени и увидеть Христа. Знаете, только я еще раз повторюсь, я заканчиваю. Вот мы говорили, да, исполнение Духом Святым. Что такое исполнение Духом Святым? Можете, что такое исполняться?
Переполнить.
Согласен. Исполнение — это значит через край, через избыток. Одни говорят, что исполнение Духом Святым — это ты, когда там тебя мурашки по спине там идут там, или там руки трясутся там, или еще чего-нибудь там. Дух Святой всегда открывает, научит, наставит, будущее возвести. То есть откроет, напомни. Вот одна из функций Святого Духа, главная функция — напоминание. Он никогда не будет учить чему-то новому, да, там особо новым каким-то фундаментальным откровениям, которые не были заложены Христом и апостолами. Но его суть Духа Святого — напоминать и оживлять, оживотворять Слово, оживотворять истину, оживотворять. И вот когда он оживотворяет, это как ты чувствуешь, как ты вновь оживотворяешь, ты вновь получаешь мотивацию, ту, которая, знаете, я хочу сказать, это нормальное явление, когда ты иногда засыхаешь. Когда ты усыхаешь, это не смерть еще. Это тот момент, когда необходимо вновь искать исполнение Святым Духом. Вновь искать Святого Духа. Вновь возобновить молитву. Вновь усилить молитву, стать больше в молитве, больше в поклонении. Написано: «Назидайте друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших Господу, исполняйтесь Духом Святым, назидая себя». То есть фактически отделить время из земного круговорота, из земного, как белка в колесе, бегаешь, 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 отделить время для небесных вещей. Никто не говорит, чтобы мы ходили там в монастырь там, или это. Нет, это крайности, которые там есть, которые там, знаете, люди взлетают, уже их. Это уже надо другую проповедь для таких людей. Да? Для нас, мне кажется, да, необходимо время уделять просто время для общения. Поэтому я твердо убежден. Знаете, вот такой момент приходит: а что ходить в воскресенье на служение? Да? Может быть, и не получаешь, да, чего-то такого там, что. А с другой стороны, а попробуй не ходить. Неделю, две, месяц, два, три, пять. Знаете, иногда нужно исходить из того, а было бы хуже, если бы этого не делал, да? А было бы хуже. Во всяком случае, где-то хотя бы как-то что-то, какое-то слово там или какое-то общение, да, откровение, оно и приходит тебе в жизнь, в тебе в сердце. Но это Я сейчас говорю о личном откровении, о личном общении. Так, ну, говорю, что...
Когда твои слова вникают, Христос Спаситель, дивный мой, тогда все глубже понимаю, что без тебя я прах земной. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя.
Жизнь все свои.